Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 14 марта, вторник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии «Радио Свобода» Полина Ольденбург.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем час с выпуска новостей. У микрофона Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска: группа российских медиков вылетает в Гаагу для ознакомления с результатами вскрытия тела Слободана Милошевича. Иран обратился к России с предложением провести новые консультации по своей ядерной программе. В Азербайджане в этом месяце от птичьего гриппа скончались 3 человека. Группа российских медиков сегодня вылетит в Гаагу для ознакомления с результатами вскрытия тела Слободана Милошевича. Группу возглавляет директор Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бакири. Он считает, что Милошевичу не была оказана квалифицированная медицинская помощь.
Неоднократно говорил, что больной нуждается в дообследовании, потому что без полного обследования нельзя назначить нормального лечения. Я об этом писал в своем обращении в этот трибунал. Поэтому на основании того, что больной не был полностью обследован, можно утверждать, что, конечно, если бы ему было оказано соответствующее лечение, то он сегодня был бы на этом свете.
Сказал Лео Бакири. По результатам вскрытия, обнародованным в Гааге, Милошевич скончался от сердечного приступа. Однако его родственники утверждают, что бывшего югославского лидера могли отравить. Белорусские власти отказались выдать визные визы депутатам Европейского парламента, которые намеревались поехать в Белоруссию в качестве наблюдателей на президентских выборах 19 марта. Об этом заявил руководитель наблюдательной миссии Европарламента, депутат от Польши Богдан Клих. Рассказывает Алексей Диковицкий.
В Европейском парламенте в связи с президентскими выборами в Белоруссии была создана специальная временная делегация, члены которой, это 7 депутатов от всех ведущих политических сил парламента, заявили о намерении поехать в Белоруссию, чтобы наблюдать за ходом голосования. Депутаты обратились к белорусским властям с просьбой о получении виз и необходимой аккредитации. Однако Минск отказал им в этом. В письме, подписанном заместителем министра иностранных дел Александром Герасименко, говорится, что Белоруссия не обязана приглашать депутатов Европарламента, тем более, что эта структура не признает нынешний белорусский парламент, говорится в письме. Руководитель делегации, польский депутат Богдан Клих, заявил, что такое решение белорусских властей продиктовано страхом. Они не хотят, чтобы правда о недемократичном характере президентских выборов стала известна всему миру, и поэтому всячески препятствует приезду наблюдателей и журналистов, заявил Радио Свобода Богдан Клих. Алексей Диковицкий, для Радио Свобода из Варшавы.
Радио Свобода. Новости.
Иран обратился к России с предложением провести новые консультации по ядерной программе Тегерана, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров. По данным российских СМИ, переговоры состоятся в ближайшие 2-3 дня. С иранской стороны в них будет участвовать заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Сейед Али Хосейништаж. Официальный представитель МИДа России Михаил Камунин заявил, что предложение Москвы обогащать уран для иранской ядерной программы на российской территории остается в силе. А вот что сказал глава Росатома Сергей Кириенко, выступая в понедельник на международной конференции в Москве.
Если занять позицию запрета на вход новых стран в клуб атомной энергетики, это препятствует поставленной задаче преодолению энергетической бедности и возможности и праву каждой страны на мирное развитие атомной энергетики.
Сказал Сергей Кириенко. В Азербайджане в марте от птичьего гриппа скончались 3 человека, сообщило Министерство здравоохранения страны. Новые случаи гибели птиц от птичьего гриппа отмечены в Германии, Афганистане и Мьянме. В Афганистане вирус обнаружен у 5 мертвых птиц. Сейчас специалисты продовольственной программы ООН пытаются установить, опасен ли он для человека. Представитель ООН Андриан Эдвардс сообщил, выступая в Кабуле.
Правительство и продовольственные и сельскохозяйственные организации ООН объявили, что получены результаты исследований из лаборатории в Италии, подтверждающие наличие вируса H5 в ряде проб, взятых здесь, в Афганистане.
Сказал представитель ООН.
Радио «Свобода». Новости.
В В Париже в понедельник продолжались акции протеста студентов, которые требуют от правительства отказаться от законопроекта о трудоустройстве молодежи. Согласно документу, молодые люди до 26 лет могут быть уволены работодателем в течение первых 2 лет работы. По утверждению правительства, закон должен снизить безработицу среди молодежи. Участники студенческих протестов закидывали полицейских камнями. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. Около 200 студентов прорвались через полицейские кордоны и заняли здание Коллеж де Франс. По данным властей, в ходе беспорядков был ранен 1 полицейский. Международная Хельсинская Федерация и туркменская организация «Инициатива за права человека» выражают обеспокоенность арестом в Туркмении 2 корреспондентов «Радио Свободная Европа» и «Радио Свобода». Озабоченность происшедшим в интервью нашей радиостанции выразила и представительница правозащитной организации Human Rights Watch Рэйчел Денбер.
Мы крайне обеспокоены судьбой журналистов «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», арестованных на прошлой неделе. У нас нет никакой новой информации, что с ними случилось, где они и как с ними обращаются в заключении. Мы призываем туркменские власти сообщить о местонахождении журналистов и отпустить их немедленно. К сожалению, арест журналистов – еще один пример крайней нетерпимости туркменских властей по отношению к любым независимым голосам в стране.
Сказала правозащитница. Корреспонденты нашей радиостанции Мерит Хамадов и Джумадурды Авизов были арестованы 7 марта. Президент США Джордж Буш признал, что иракцам предстоит еще преодолеть много трудностей, и призвал власти страны сделать все возможное, чтобы не допустить гражданской войны. Выступая в университете Джорджа Вашингтона, Буш обвинил Иран в поддержке терроризма в Ираке. По словам Буша, Тегеран снабжает иракских повстанцев компонентами самодельных взрывных устройств. В понедельник в Ираке в результате взрывов и нападений погибли по меньшей мере 4 человека, в том числе американский солдат. Тем не менее, Великобритания планирует к маю вывести из Ирака 800 военнослужащих, это около 10% британского контингента. Напомним главные новости. Группа российских медиков вылетает в Гаагу для ознакомления с результатами вскрытия тела Слободана Милошевича. Иран обратился к России с предложением провести новые консультации по своей ядерной программе. В Азербайджане в этом месяце от птичьего гриппа скончались 3 человека.
Спасибо. Выпуск новостей представила Светлана Вольская.
Что касается погоды, на европейскую территорию России спешит весна. В народном календаре 14 марта – день приметный, Евдокия. Наши предки говорили, что в этот день весна снаряжается в дорогу и убегает от зимы. Поэтому дню они определяли, какими будут весна и лето. Так, если на Евдокию солнце и с крыш капель, к ранней весне, на Евдокию погоже, лето будет пригоже. В Москве сегодня днем 0 плюс 2. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. В Санкт-Петербурге днем минус 1, минус 3.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Реформа комиссии ООН по правам человека. Надо ли преподавать в российских школах теорию Дарвина? Судьба статуи Будды в Афганистане.
Эти и другие темы, обзоры центральной региональной печати, новости спорта и экономики, панорамы культурных событий – все это в ближайшем часе утреннего эфира программы «Время свободы». Ну а сейчас переходим к главной теме. Ей остается кончина Слободана Милошевича и связанные с ней политические и прочие перипетии. С этим связан и вопрос, который сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода». Считаете ли вы виновным Слободана Милошевича в югославском конфликте?
Вы можете писать нам на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
6:08 в Москве, вы слушаете «Радио Свобода», и мы переходим к главным темам этого часа. Комиссия ООН по правам человека приостановила свою работу на неделю из-за разногласий по поводу ее реформы. За эту неделю дипломаты должны достигнуть соглашения по поводу новой структуры комиссии. Она будет называться Советом ООН по правам человека. Совет должен заменить комиссию, которая вызвала недовольство тем, что позволила странам, наиболее явно нарушающим права человека, использовать членство в комиссии для защиты друг друга от критики. Однако предлагаемая реформа не удовлетворила США, которые выступают за более строгие стандарты, не позволяющие странам, в которых злостно нарушаются права человека, занимать места в новом Совете. Подробнее об американской позиции Ян Рунов.
Вот как разъяснил требования Вашингтона американский эксперт по проблеме прав человека, постоянный консультант корпорации РЕНД, бывший дипломат Пол Хензи.
position is very strongly based.
Американская позиция опирается на поддержку как консерваторов, так и либералов, о чем свидетельствует совместное выступление в газете International Herald Tribune таких известных фигур в американской политике, как Ньют Гингрич и Джордж Митчелл. Суть нашей общей позиции в том, что существовавшая до сих пор комиссия ООН была совершенно неэффективной, раз в ней заседали такие нарушители прав человека, как Куба, Ливия, Судан. Соединенные Штаты критиковали эту комиссию и настаивали на реформе. Однако новый Совет по правам человека может оказаться не лучше, если не хуже. В нем не закрыт путь для государств, которыми правят диктаторы. В структуре Совета заложено, что, например, западным демократиям может диктовать свою волю большинство, а при том, что в Совете одна страна не может состоять более чем два срока подряд, большинство может легко оказаться у стран с недемократическими режимами. Что такое это большинство, мы увидели, когда чуть более трех месяцев назад только 79 государств, то есть всего 40% всех стран-членов ООН, осудили Судан за варварские нарушения там прав человека. Американский представитель в ООН Джон Болтон образно и точно определил позицию Соединенных Штатов, когда назвал новый Совет по правам человека гусеницей, которой накрасили помадой губки, чтобы назвать бабочкой. Соединенные Штаты справедливо, на мой взгляд, требуют, чтобы Совет судил о проблемах прав человека объективно, без давления со стороны стран, в которых эти права нарушаются. Это был Пол Хензи, бывший дипломат, историк, постоянный консультант корпорации РЕНД. С официальной американской позицией не согласны два лауреата Нобелевской премии мира, бывший президент Соединенных Штатов Джимми Картер и южноафриканский епископ Десмонд Туту, и такие правозащитные организации, как Международная амнистия и Human Rights Watch, которые считают, что при всем несовершенстве новой структуры останавливать работу нельзя. На шестинедельной сессии должны обсуждаться проблемы нарушений прав человека в разных странах мира, в частности в Судане, в Северной Корее, в Беларуси. На повестке дня также вопрос о том, как война против терроризма отражается на правах человека. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
6:12 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В Санкт-Петербурге родители десятиклассницы инициировали судебный процесс против обязательного преподавания в общеобразовательных школах теории Дарвина о происхождении человека. Ответчиком должно выступить Министерство образования. С подробностями корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
15-летняя петербургская школьница Мария Шрайбер, недавно познакомившаяся на уроках биологии с теорией Дарвина, и ее отец, кандидат технических наук Кирилл Шрайбер, предъявили иск Министерству народного образования России. С точки зрения истцов, теория Дарвина ущемляет права детей иметь различные представления о происхождении человека, тем более, что она является даже не столько теорией, сколько недоказанной гипотезой, и, несмотря на это, преподается в качестве единственно верной и научно обоснованной. С такой точкой зрения, в общем, согласен привлеченный к процессу эксперт, доктор биологических наук, профессор, руководитель лаборатории нейропсихофизиологии Института имени Бехтерева Валерий Слезин, который, впрочем, считает, что знакомиться с теорией Дарвина в школах все-таки нужно.
Возможно, там она вполне правильно говорит, как животное иноземное стало приходить, водный образ жизни и так далее. Есть свои рациональные зерна, естественно. Но в отношении происхождения человека, чем отличается человек от животного? Человек отличается от животного тем, что он способен к познанию мира и к саморазвитию. Вы обучаете ребенка читать, а дальше он читает все сам. Ему не надо давать банан по этой каждой странице в качестве подкрепления. Когда мы обучаем обезьяну языку жестов, и она обучается и просит там тот же банан, мы ее подкрепляем. Она этот язык сохраняет. Как только обезьяна отпускает в стадо и перестают подкреплять, и они язык утрачивают. То есть животное развивается до уровня своего биологического поведения видового и не выше. Развития нет.
А самое главное, нет убедительных и точных доказательств эволюционного процесса, превратившего обезьяну в человека.
Естественно, что анализируя ископаемые, так сказать, остатки, мы определим, где появилось вот это саморазвитие, где появилась способность к познанию мира, где он, так сказать, вдохнул Богу душу в этого человека, когда он стал стремиться к познанию. Определить мы не можем, в принципе. То есть тогда, когда вот эти рационалистические методы догматизируются, становятся, я бы сказал, реакционными и ограничивают возможности человека, наступает деградация.
Кроме того, дарвиновская теория эволюции, по мнению истцов, ведет к национализму и делению людей на высших и низших, наносит удар по всем мировым религиям. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А сейчас в Москве 19:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Группа российских врачей вылетает сегодня в Гаагу, чтобы ознакомиться с результатами вскрытия тела Слободана Милошевича. Партия «Единая Россия» одержала убедительную победу на выборах депутатов законодательных собраний в 8 российских регионах. Иран обратился к России с предложением провести новые консультации по своей ядерной программе. В Женеве на неделю приостановлена работа ежегодной конференции ООН по правам человека. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Правда и мифы о Слободане Милошевиче. Это главная тема программы. В гости придут генеральный директор издательского дома «Новое русское слово» Сергей Грызунов и заместитель главного редактора газеты «Завтра» Владислав Шурыгин. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 19:16 на волнах Радио Свобода. Выпуск новостей спорта. В начале о футболе. Московская «Динамо» вышла в четвертьфинал Кубка России, обыграв самарские «Крылья Советов». Основное время матча в Москве завершилось победой «Динамовцев» 2-0. Поскольку в первой встрече в Самаре «Крылья Советов» выиграли с таким же счетом, было назначено дополнительное время, которое также завершилось в ничью 0-0, а в серии после матчевых пенальти «Динамовцы» были точнее 3-1. Следующим соперником «Динамо» будет подмосковный клуб «Сатурн», который в ответном матче 1/8 финала сыграл в ничью с пермским «Амкаром» 0-0. Напомню, что в первом матче «Сатурн» выиграл 1-0, и поэтому по сумме двух встреч именно этот клуб и вышел в четвертьфинал турнира. В первом матче 1/8 финала плей-офф хоккейного чемпионата России в Суперлиге Салават Юлаев в Уфе победил «Спартак» лишь в серии после матчевых буллитов 3-2. С таким же счетом, но в основное время «Локомотив» в Ярославле выиграл у «Сибири». Магнитогорский «Металлург» встречался с другим «Металлургом» Новокузнецким и выиграл на своей площадке со счетом 4-0. В Омске «Авангард» взял верх над питерским «СКА» 3-0. «Акбарс» в Казани разгромил хоккейный клуб МВД 9-3. В оставшихся трех встречах хозяева добиться победы не смогли. «Динамо» в Москве проиграло «Ладе» 0-3, «ЦСКА» был разгромлен «Северсталью» 0-5, а «Химик» в Мытищах уступил «Нефтехимику» со счетом 1-3. В «Индиан Уэллс» продолжается крупный теннисный турнир серии «Мастерс». Вчера в третьем круге россиянка Мария Шарапова, посеянная под третьим номером, нанесла поражение американской теннисистке Лисе Реймонд. Пятая ракетка соревнований Анастасия Мыскина победила Марту Домачковскую из Польши. Динара Сафина, посеянная под десятым номером, нанесла поражение китайской теннисистке Ян Мэнь. Россиянин Николай Давыденко, имеющий пятый номер турнирного посева, во втором круге вчера взял верх над британцем Энди Мюрреем. Еще один россиянин Марат Сафин победил испанца Карлоса Мойо, а Игорь Андреев взял верх над еще одним российским игроком Дмитрием Турсуновым. Сегодня, то есть сейчас в эти самые минуты, продолжается партия, в которой играют Николай Давыденко и Марат Сафин. Сейчас идет третий сет этой встречи. Первый выиграл Марат Сафин 7-6, во втором оказался сильнее Николай Давыденко. Давыденко 6-3. Счет сейчас 1-1. Идет, напомню, третий сет. Сейчас проходит еще одна встреча, в которой встречаются две российские теннисистки. Анна Чеквитадзе и Мария Кириленко сейчас играют друг с другом. Чеквитадзе выиграла первый сет 6-2 и сейчас ведет во втором со счетом 5-3. Напомню, что сегодня Елена Дементьева, посеянная под четвертым номером, нанесла поражение Сане Мирзе из Индии, а Игорь Андреев, российский теннисист, обыграл Роберта Сёдерлинга из Швеции. Продолжаются матчи регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Сегодня в программе 5 матчей, 2 из них уже завершены. Индиана выиграла у Орландо 97-86, а Нью-Йорк проиграл Денверу 96-108. 5 матчей сегодня и в программе чемпионата Национальной хоккейной лиги, из них сыгран пока только один. Монреаль на своем льду уступил Тампе Бэй 1-2. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта.
6:19 вы слушаете «Радио Свобода». В Петербурге, как и в других городах страны, проходит мероприятие, посвященное столетию подводных сил России. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин встретился с председателем Объединенного совета ветеранов-подводников контр-адмиралом Львом Чернавиным.
Лев Давыдович, известно, что подводные лодки появлялись до 1906 года. А почему 19 марта столетие?
Действительно, первая подводная лодка была построена в 1903 году. Уже в русско-японскую войну 7 подводных лодок были на Тихом океане, в районе Владивостока. Но боевого применения не имели. А в 1906 году, 19 марта, Николай II издал указ по морскому ведомству о том, что подводные лодки, раньше они были как миноносцы, их выделили в отдельный класс, класс подводных лодок. Вот с этого момента, с 19 марта 1906 года, принято считать в нем основание российского подводного флота. По просьбе ветеранов подводного флота, наш главнокомандующий военным флотом, адмирал Масорин, пошел нам навстречу, и вот этот год объявлен годом столетия подводных сил. Мероприятия разные будут, это и уроки исторической памяти в школах, в училищах, это и концерты, это конкурсы на лучшую морскую песню о подводниках, конкурсы на лучший рисунок. Конечно, на флотах, на всех приморских городах будет отмечаться. Во всяком случае, ветераны-подводники, они почувствуют, что они не зря служили, что о них помнят, их знают по-прежнему, они пользуются уважением среди нашего народа. Мы планируем поставить музей на первой атомной подводной лодке К-3, Ленинск, Комсомол, она известна больше. Она сейчас находится на севере. Ее готовят к тому, чтобы привезти сюда, в Санкт-Петербург, нам и поставить ее, может быть, даже недалеко от «Авроры». Прийти, посмотреть там и познакомиться с бытом, как мы плавали, как мы жили, как мы воевали. У всех разных стран мира есть такие музеи, подводные лодки, надводные корабли. Только наших советских кораблей, подводных лодок, вот мои 641 проект, это дизельные подводные лодки, большие океанские подводные лодки, их порядка 6 лодок находится за рубежом. В Австралии, в Швеции, в Англии, в Германии. А у нас почему-то еще... У нас тоже, кстати говоря, в Москве сейчас подводная лодка музей становится. В Вытегре, в Вологодской области, сейчас подводная лодка музей уже действует. Так что надо, чтобы и в Санкт-Петербурге такие лодки были, кроме Д-2, которые находятся в Кипрской протоке. Должно все это быть.
Морской флот России и, в частности, подводный флот последние пару десятилетий очень здорово потерял. Сегодня что можно сказать?
В настоящее время есть реальные факты возрождения нашего подводного и надводного флота. Закладываются новые корабли, как надводные, так и подводные лодки. Вот 19 марта будет в Северодвинске заложен еще один стратегический атомный ракетный крейсер. Это говорит о том, что корабли стали больше плавать, лодки стали больше находиться в море. А это главное для профессионального уровня наших моряков любого класса, подводников, надводников. То есть внимание к ним стало больше, сказывается, и повышение заработной платы. И в других моментах. То есть моряк, он должен плавать. И вот это, наверное, сейчас начинает осуществляться.
История подводного флота, и особенно атомного подводного флота, имеет наиболее, пожалуй, драматические, трагические страницы. На ваш взгляд, сегодня отдается должная дань уважения тем морякам, подводникам, которые вынесли на себе все это? И особенно близкие тех, кто погибли?
Я думаю, что в целом отдается должное и в военкоматах, и особенно в советах. Например, вот я возглавляю Объединенный совет ветеранов-подводников Санкт-Петербурга. Вот 8 марта мы выплатили мизерную сумму, 7 тысяч, но мы вдовам что-то такое поздравили, их цветы, кому-то деньги, кому-то еще что-то. Мы их помним, мы их знаем, мы стараемся их не оставлять. Это нужная работа обязательно. Они должны знать, что их мужья, их дети погибли не зря. Они обязаны, должны быть в памяти молодых, особенно детей, наших юношей, в нашей памяти. Но, к сожалению, приходится иногда сталкиваться с долей бюрократизма и такого отношения, что вот нет и нет. О чем там буду говорить? И, во-первых, и пенсии у нас пока еще небольшие, не тот уровень, который они даже заслуживают. Ну, а во-вторых, вот жена, например, погибшего офицера, адмирала, получает 2,5-3 тысячи. Конечно, трудно, наверное, прожить. Конечно, они, как и все, нуждаются в повышении пенсии. Как ветераны, так и их жены. И дети то же самое. То есть это у нас еще, конечно, ну, в большинстве случаев, конечно, мы стараемся, чтобы никого не забыть. Это святая обязанность наших ветеранов и, конечно, руководство всех ступеней. Я надеюсь, что все это придет на норму. Мы все время постоянно напоминаем нашему правительству, включая нашего президента, о том, что надо повышать пенсии. Особенно тем, кто остался без кормильца, без своего сына, то ли без мужа. Конечно, они не в состоянии обеспечить себя сейчас пока. Но, тем не менее, что-то такое нам обещают, что-то такое предполагается. Мы очень надеемся, что это дойдет до ушей наших руководителей и придет реальная помощь.
Спасибо, Лев Давыдович. Сегодня мы беседовали с председателем Объединенного совета ветеранов-подводников контр-адмиралом Львом Чернавиным.
Рассказывал Александр Дядин.
Вы слушаете «Радио Свобода», в Москве 6 часов 23 минуты. Президент США Джордж Буш начал новую серию выступлений с целью укрепить общественную поддержку американского военного присутствия в Ираке. Президент призывает за картинами насилия увидеть прогресс в этой стране. Рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
В конце этой недели исполняется 3 года с начала военной операции Соединенных Штатов и их союзников по свержению режима иракского диктатора Саддама Хусейна. Этой годовщине американский президент Джордж Буш посвящает серию своих новых публичных выступлений в защиту своей иракской политики. С первой такой речью он выступил в понедельник в столичном университете имени Джорджа Вашингтона. Буш сказал, что ситуация в Ираке остается напряженной и впереди много трудностей. Однако он сказал, что в Ираке на карту поставлено многое и призвал американцев к терпению. Террористы теряют поле битвы, так что они ведут в этой войне себя так, как мы видим каждый день в СМИ. Они рассчитывают поколебать нашу решимость, заставить нас отступить, но им это не удастся. Президент Буш призвал иракских лидеров создать единое правительство и показать, что они извлекли урок из попыток повстанцев разжечь в стране гражданскую войну. Иракские силы безопасности хорошо себя проявили при подавлении недавней вспышки насильственного противоборства религиозных групп, сказал Буш. Однако повстанцы, по его словам, снова будут пытаться провоцировать открытую войну между арабами-суннитами и шиитским большинством, дабы дестабилизировать страну и заставить американские войска уйти из нее. Несколько недель мир увидел в Ираке картины насилия, гнева и отчаяния. Мы увидели, как бесчеловечная атака террористов превратила в руины великую святыню в городе Самаре. Они сделали это, зная, что у них не хватает сил прямо противостоять иракским силам и войскам коалиции. У них одна цель – спровоцировать гражданскую войну, разжечь насилие, которое расколет иракцев и остановит их продвижение к свободному обществу. В своей речи Буш особое внимание уделил закладываемым на дорогах мощным самодельным бомбам, которые иракские повстанцы применяют против американских военнослужащих. Буш указал на иранский след в производстве таких бомб. Руководитель нашей разведки Джон Неграпонте заявил Конгрессу, что Тегеран ответственен, по крайней мере, за часть смертоносных атак на силы коалиции, потому что помогает иракской шиитской милиции производить самодельные фугасы. Силы коалиции перехватили такие бомбы и их компоненты, явно изготовленные в Иране. Такие действия Ирана, наряду с поддержкой им терроризма и стремлением к обладанию ядерным оружием, все более изолируют Иран, и Америка продолжит консолидировать мировое сообщество для противостояния этим угрозам. Как и в предыдущих своих выступлениях, Буш пытался в наиболее приглядном свете представить происходящее в Ираке, чтобы воспрепятствовать снижению общественной поддержки его политики. Прозвучавшие в понедельник новые призывы Буша к победе в иракской войне немедленно получили скептичный отклик демократов. Лидер демократического меньшинства в Сенате Гарри Рид. Президент опять начинает пиар-кампанию по поводу наших военных успехов в Ираке, в то время как концентрироваться надо в первую очередь на формировании правительства Ирака. Проблемы этой страны требует политического решения, а президенту следовало бы использовать свое лидерство в правильном направлении. Сенатор-демократ Рид проводит параллель между происходящим в Ираке и проявлением, на его взгляд, некомпетентности нынешней республиканской администрации в таких внутренних вопросах, как преодоление последствий стихии. В субботу я побывал в штате Арканзас и увидел трудноописуемую картину. На 2 взлетно-посадочных полосах заброшенной базы ВВС, каждая полоса длиной в милю, размещены около 11 тысяч мобильных домов, которые администрация закупила для пострадавших от урагана в октябре. Однако в этих домах практически никто не живет. Сейчас в Сенате идут дебаты по бюджету, и я хотел бы надеяться, что республиканское большинство не будет автоматически утверждать решение президента, а поддержит вариант бюджета, направленный на безопасность нашего населения. Предыдущая серия выступлений президента Буша в поддержку американского военного присутствия в Ираке прозвучала в ноябре-декабре прошлого года. Изменилось ли что-нибудь в регионе, на взгляд независимых аналитиков? Вопрос старшему научному сотруднику Института Брукинса в Вашингтоне Майклу О'Хенлону. К сожалению, больших побед не произошло. Событий в Ираке много, и картина противоречивая. Хотя число погибших в Ираке американских военнослужащих несколько снизилось, В стране по-прежнему разгул насилия, чреватый еще большей активизацией противоборства религиозных групп. Иракская экономика не сделала большого прогресса. И, откровенно говоря, я пока слабо представляю, что мы будем способны сделать в Ираке, если события там пойдут по наихудшему сценарию. Согласно самому последнему опросу телекомпании CNN, газеты USA Today и службы Гэллопа, сегодня только 36% американцев считают, что Джордж Буш должным образом справляется со своими президентскими обязанностями. Отрицательный ответ на это дали 60% опрошенных. 57% респондентов считают ввод американских войск в Ирак ошибкой. 42% убеждены в правильности этого шага. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе вы услышите.
Судьба статуи Будды в Афганистане. Последствия смерти Слободана Милошевича.
Именно с последней темой и связан вопрос, который сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода». Считаете ли вы виновным Слободана Милошевича в югославском конфликте? Мы ждем ваших сообщений на пейджер «Радио Свобода».
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода «Человек имеет право». Нарушение прав чернобыльцев – это главная тема программы. В гости придут вице-президент международной неправительственной организации «Ученые и инженеры за глобальную ответственность», эксперт по вопросам нераспространения ядерного оружия Алла Ярошинская, кандидат юридических наук Илья Расолов и пострадавшая от чернобыльской катастрофы Людмила Побожьева. Ведет программу Карен Агамиров. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
Посольство Нидерландов в Москве выдало трехдневную визу сыну Слободана Милошевича Марка, чтобы он приехал в Гаагу за телом отца, скончавшегося в субботу в тюрьме Международного трибунала. Слободан Милошевич будет похоронен в Белграде. Партия «Единая Россия» одержала убедительную победу в 8 российских регионах, где в воскресенье прошли выборы депутатов законодательных собраний. На втором месте в 6 регионах КПРФ, СПС и «Яблоко» не получили ни одного мандата. Иран обратился к России с предложением провести новые консультации по его ядерной программе, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, однако, что в Москве разочарованы тем, как Тегеран ведет себя в ходе переговоров. В Азербайджане в марте от птичьего гриппа скончались 3 человека, сообщило Министерство здравоохранения страны. Новые случаи гибели птиц от птичьего гриппа отмечены в Германии, Афганистане и Мьянме. США осудили преследование оппозиции в Белоруссии в преддверии президентских выборов 19 марта. Госдепартамент США выразил обеспокоенность в связи с арестом в воскресенье в Минске граждан Белоруссии и Украины, принимавших участие в несанкционированном митинге оппозиции. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас и ветеран израильской политики Шимон Перес провели в воскресенье секретную встречу в Иордании. Об этом сообщили израильские и палестинские официальные источники. В американском городе Александрия судья решает вопрос о пересмотре смертного приговора единственному обвиняемому по делу о терактах 11 сентября 2001 года Закарии Мусауи, после того, как ей стало известно о нарушении процедуры одним из адвокатов, сообщившим свидетелям конфиденциальную информацию. В Париже в понедельник продолжались акции протеста студентов, которые требуют от правительства отказаться от законопроекта о трудоустройстве молодежи. Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Ранен один полицейский.
Что же касается погоды, похоже, затянувшейся зиме на большей части европейской территории России приходит конец. Антициклон со Скандинавии держит путь на юг Архангельской области, а затем на Волгу. Атмосферное давление будет высоким, особенно в северной половине. На большей части европейской территории России в ближайшие дни преобладать будет погода без осадков. В Москве сегодня днем 0+2, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. В Санкт-Петербурге днем -1, -3.
В Москве 6:32. Вы слушаете Радио Свобода, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Могут ли похороны Слободана Милошевича состояться в Белграде? И какими в этом случае могут быть политические и прочие последствия? Рассказывает корреспондент Радио Свобода Ая Куги.
Если в Сербии против супруги Слободана Милошевича будет аннулирован ордер на розыск, похороны бывшего сербского лидера пройдут в Белграде. Это подтвердил один из лидеров соцпартии Милошевича Ивица Дачич. Похороны, вероятнее всего, будут в Белграде. Но в случае, если государственные органы Сербии не обеспечат погребение Милошевича на соответствующем уровне, и если вся его семья не сможет присутствовать, тогда они будут организованы в другом месте. Такая развязка будет иметь последствия по правительству Сербии и вызовет политическую нестабильность. Эта социалистическая партия грозится лишить правительства меньшинства своей поддержки и так вызвать неочередные выборы. Сегодня ожидается окончательное решение Белградского окружного суда. Из неофициальных источников стало известно, что суд примет положительное решение, и вдова Милошевича Мирьяна Маркович по прибытии в Сербию не будет арестована, но у нее будет изъят заграничный паспорт, который обратно она получит только по окончании расследования уголовного дела по обвинению в финансовых махинациях. Это дело не будет автоматически прекращено. Только президент Сербии Борис Тадич мог принять специальный декрет, с помощью которого Маркович могла бы получить досудебную амнистию, но он от этого категорически отказался. Вот что президент Сербии заявил журналистам в понедельник вечером. Я не могу руководиться только обстоятельствами проведения похорон. Ведь таким образом я бы освободил от ответственности особу, которая подозревается в очень тяжелых и опасных уголовных делах, совершенных ею в прошлом. Здесь моя позиция ясная и окончательная. А что касается похорон Милошевича, это не мое дело. Этим я не занимаюсь, но считаю совершенно неуместным хоронить его с любыми элементами государственной почести. Ранее сторонники и семья Милошевича требовали, чтобы он был похоронен в аллее почетных граждан Белградского нового кладбища, но теперь, кажется, они согласились на то, что государственных почестей не будет. Ая Куги и Радио Свобода, Белград.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Считаете ли вы виновным Слободана Милошевича в югославском конфликте? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Анна Колчина обратилась к жителям и гостям Москвы.
Нет, не считаю. А потому что он выступал за объединение своей страны, за цельность, за независимость своей страны. И пытался не допустить, чтобы в его страну въезжали те, которые хотели поработить эту страну. Тут трудно сказать. С другой стороны, так сложилось, что албанцы ж практически захватили район Косово. Такой тихая интервенция была. С другой стороны, он тоже виноват, потому что надо было раньше, предотвратить все это.
В любом случае. Просто потому, что я считаю, что люди в своем государстве, так сказать, той национальности, они лучше разбираются, чем все остальные.
Он не один из виноватых, их там много, он в том числе.
Я считаю, что он не виновен. То есть я отвечаю на основании той информации, которая была в прессе, и вот эта информация заставляет меня сделать такие выводы.
К тому событию, что произошло с ним, или что он там сделал, я никак не могу это либо осуждать, либо поддерживать. Потому что я, во-первых, не знаю полностью, что там произошло. А то, что в средствах массовой информации об этом рассказывается, я знаю, что там не вся правда.
Вы знаете, я еще сама не могу разобраться, виновен он или нет, потому что очень противоречиво. И о нем, и мнение, информация о нем очень противоречива. Но поскольку есть люди, которые очень чтят его, очень почитают, может, так оно и должно было быть. Не могу сказать.
Нет, не считаю. Он и виноват, и его отравили там.
Да, считаю. А потому что столько людей погубил и за личной его подписью. Поэтому я считаю, что он виноват. И напрасно столько уже людей о нем говорят. По-другому надо было. Политическим путем, а не оружие в руки.
Нет. Я считаю, что людей можно винить в период содействия какого-то факта, но не по истечении каких-то дат.
Нет, не считаю.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, считаете ли вы виновным Слободана Милошевича в югославском конфликте. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода», в Москве 6:38. Знаменитое здание Сиднейской оперы, кажется, будет претерпевать реконструкцию, и, возможно, к ней будет пристроено новое крыло. А это и другие темы в панораме культурных событий.
Заместитель министра культуры Китая обвинил иностранцев в воровстве традиционных костюмов, украшений, редкой утвари и других представляющих художественную ценность предметов в регионах, где живут национальные меньшинства. «Потеря таких ценностей представляет угрозу для культуры нацменьшинств», — заявил он. Чиновник не сказал, о каких похитителях идет речь, однако газета China Daily утверждает, что он имел в виду посредников, которые по заказу частного музея во Франции скупают за бесценок артефакты в поселениях народа Мяо на юго-западе страны. Королева Великобритании Елизавета II открыла новое крыло Сиднейского оперного театра. В 1973 году во время своего визита в Австралию она участвовала в церемонии открытия основного здания театра. На этот раз, выступая на церемонии в Сиднее, королева подчеркнула, что здание в первую очередь является произведением архитектуры. На церемонии выступил сын 88-летнего Джорна Адзона, архитектора, проектировавшего здание театра и прекратившего работу в 1996 году из-за споров с правительством провинции Новый Южный Уэльс. Йен Адзон завершил работу отца, спроектировав новое крыло, из больших окон которого открывается вид на гавань Сиднея. Документы, которые британские журналисты получили в рамках закона о свободе информации, свидетельствуют о том, что вазы китайской династии Цинь, разбитые посетителем музея Фицвильяма в Кембридже, не были застрахованы. В январе некий Ник Флинн споткнулся на лестнице, упал и разбил 3 вазы, ориентировочная стоимость которых составляет 100 тысяч фунтов. Согласно обнародованным документам, музей, не потрудившийся застраховать вазы, не получит компенсации за их потерю. Выяснилось также, что крышка египетского саркофага, которую сломал в 1999 году в том же музее французский подросток, тоже не была застрахована. На 69-м году жизни в Калифорнии скончался писатель Билл Кардоза, который придумал термин «гонза», обозначающий радикальную авторскую журналистику, родоначальником которой считается Хантер Томпсон. Кардоза и Томпсон познакомились в 68-м году, когда они работали над освещением выборов президента США. Словом «гонза» Кардоза определил репортаж Томпсона о поединке боксеров Джорджа Формана и Мухаммеда Али в 1974 году, и с тех пор оно стало широко употребляться. Кардоза работал для журналов Rolling Stone, Ramparts, Esquire и агентства UPI. В 1984 году вышло собрание его рассказов.
Панораму культурных событий представил наш коллега Дмитрий Волчек.
6:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. Создание новой общественной организации и 2 новых национальных объединения в Хабаровске. Подробнее об этом и о многом другом Марина Ильющенко.
Хабаровское отделение партии «Единая Россия» выступило с инициативой о создании в крае общественной организации самоуправления России, которая призвана решать вопросы, связанные с реформой местного самоуправления. Об этом сообщает газета «Коммерсант Дальний Восток». Секретарь краевого политсовета «Единороссов» Юрий Гулягин заявил, что эта организация открыта для представителей всех партий. Однако лидеры других партий, действующих на территории края, отнеслись к инициативе «Единороссов» весьма сдержанно. Так, координатор Хабаровского отделения ЛДПР, депутат Краевой Законодательной Думы Сергей Фургал, сказал, что не видел устава новой организации, и ему сложно оценить ее эффективность. Он отметил, что ЛДПР вступит в эту организацию лишь при условии, что она создается не номинально, а будет реально решать вопросы. Первый секретарь крайкома КПРФ Анатолий Дронченко также ничего не слышал о самоуправлении России. В беседе с корреспондентом газеты он сказал, что КПРФ всегда критиковала закон о местном самоуправлении, потому что муниципальным образованиям дали много полномочий, но не обеспечили при этом финансами. Председатель регионального отделения Союза правых сил Андрей Баржанов был удивлен инициативой единороссов. По его словам, главы районов и городов Хабаровского края уже являются членами «Единой России» и принимают все партийные инициативы. «Они и так уже помогли местному самоуправлению, приняв закон, который не работает», — сказал лидер хабаровских правых. Между тем, первый учредительный съезд самоуправления России пройдет в Хабаровске в апреле этого года. Очевидно, что и в этой организации, даже если туда войдут представители других партий, будет явная доминанта партии власти, заключает газета «Коммерсант Дальний Восток». Газета «Тихоокеанская звезда» сообщила, что в ближайшее время в Хабаровске появятся два новых национальных объединения. О намерении зарегистрировать Центр славянской культуры «Аюшки» и создать культурно-этнический казачий центр просвещения «Казачий шлях» было объявлено на заседании Хабаровского совета национальных и международных культурных связей. Центр славянской культуры будет создан на базе детско-юношеского ансамбля «Аюшки». Этнический центр «Казачий шлях» пока не обзавелся собственным помещением, но его директор Сергей Горбачев рассказал, что у желающих создать этот центр есть идея открыть настоящую казачью национальную деревню. Предполагается, что эта деревня будет создана по образу японских национальных деревень, где будут построены дома, в которых жили казаки. В этом центре планируется открыть школу верховой езды. Еженедельник «Молодой дальневосточник» рассказал своим читателям о визите в Хабаровск сына Юлия Бринера Рока. Он побывал в краеведческом музее, где не без интереса рассматривал экспонаты, рассказывающие о жизни русских переселенцев на Дальнем Востоке в начале XIX века. На встрече, прошедшей в музее, профессор истории Рок Бринер рассказал, что уже 2 года работает над книгой, посвященной его семье. Он сообщил, что одним из основателей Владивостока был его отец Юли. В этом городе Рок отыскал дом, где родился его отец. И хотя от здания ничего не осталось, оно сгорело. Рок Бринер был рад увидеть место, где прошли ранние годы жизни Юлия Бринера.
С главными темами газет «Хабаровска» вас познакомила корреспондент «Радио Свобода» Марина Ильющенко.
В Москве 6:44, вы слушаете «Радио Свобода». Я напомню, что сегодня главной темой утреннего выпуска является по-прежнему смерть Слободана Милошевича и ее возможные политические и прочие последствия. С темой связан и наш сегодняшний опрос на улицах российских городов и вопрос, который мы задаем слушателям «Радио Свобода». Считаете ли вы виновным Слободана Милошевича в югославском конфликте?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 05. 3, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент «Радио Свобода». А сейчас в Москве 7:15 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Группа российских врачей вылетает сегодня в Гаагу, чтобы ознакомиться с результатами вскрытия тела Слободана Милошевича. Партия «Единая Россия» одержала убедительную победу на выборах депутатов законодательных собраний в 8 российских регионах. Иран обратился к России с предложением провести новые консультации по своей ядерной программе. В Азербайджане в этом месяце от птичьего гриппа скончались 3 человека. В Женеве на неделю приостановлена работа ежегодной конференции ООН по правам человека. Международная Хельсинская Федерация обеспокоена арестом в Туркмении 2 корреспондентов радиостанции «Свобода», «Свободная Европа» Мерета Хамадова и Джумадурды Авезова. В США осудили преследование оппозиции в Белоруссии в преддверии президентских выборов 19 марта. Госдепартамент США выразил обеспокоенность в связи с арестом и в воскресенье в Минске граждан Белоруссии и Украины, принимавших участие в несанкционированном митинге. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас и ветеран израильской политики Шимон Перес провели в воскресенье секретную встречу в Иордании. Об этом сообщили израильские и палестинские официальные источники. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Шесть часов 47 минут в Москве, и вы слушаете «Радио Свобода». К началу марта в России были зарегистрированы 1244 действующих кредитных организаций, из которых 1197 банки, сообщил Центральный банк России. Подробнее об этом и о других темах в экономическом обзоре.
Министерство финансов России внесло в правительство доработанный законопроект о налоговой амнистии, сообщил заместитель министра Сергей Шаталов. Этот проект, как и предыдущий его вариант, предоставляет российским гражданам возможность ориентировочно с 1 июля 2006 года до 1 мая 2007 года декларировать доходы, ранее скрытые от налогообложения, при условии выплаты в бюджет 13% их суммы, то есть стандартного подоходного налога. К началу марта в России были зарегистрированы 1244 четыре действующих кредитных организации, из которых 1197 банки, сообщил Центральный банк России. Кредитных организаций со 100% иностранным участием в стране насчитывается 43, а таких, в которых доля иностранных инвесторов составляет более половины уставного капитала, 12. Австрийская нефтеперерабатывающая компания ОМФАО, один из ведущих продавцов бензина в странах Центральной и Восточной Европы, подписала вчера соглашение о покупке 34% акций турецкой компании Petrol Ofisi, владеющей самой крупной в Турции сетью бензоколонок, более 3600. Сумма сделки 884 миллиона евро или 1 миллиард 50 миллионов долларов. И компания ОМФАО и ее турецкий партнер в этой сделке, холдинг Доган, доля которого в Petrol Ofisi сократится теперь до 53%, поровну поделит места в совете директоров компании. Немецкая фармацевтическая компания Merck официально предложила вчера купить за 17,5 миллиардов долларов одного из своих конкурентов, компанию Schering. В результате сделки может возникнуть вторая по величине фармацевтическая компания Германии, по объемам продаж почти не уступающая лидеру, компании Bayer. Компания Schering, основанная в 1851 году в Берлине, является крупнейшим в мире производителем препаратов контрацептивов. Merck, основанная в 1668 году в Дармштадте, считается старейшей фармацевтической компанией мира. Более 75% ее акций принадлежат потомкам семьи основателей. Кроме Германии, о планируемом объединении двух средних по величине фармацевтических компаний было объявлено вчера и в США. Компания Watson намерена купить почти за 2 миллиарда долларов компанию Andrex. Если сделка состоится, новая компания станет третьим в США производителем дженериковых препаратов, то есть оригинальных лекарств, в отношении которых истекли сроки патентной защиты.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 14 марта, составляет 28 рублей 1 копейку за доллар США и 33 рубля 49 копеек за евро.
В Москве 6:50. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 14 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
О художниках Михаиле Ларионове и Наталье Гончаровой рассказывает писатель и критик Марк Слоним. Радио «Свобода», 14 марта 1971 года.
Я познакомился с Гончаровой и Ларионовым в конце 20-х годов и с тех пор часто виделся с ними. Обычно мы встречались в небольшом ресторане Варе на улице Сен-Бенуа, где они ежедневно обедали и ужинали, или в кафе «Флора». Меня сразу поразило, до какой степени оба они были разными. Оба родились в 1881 году. Они встретились, когда обоим было по 20 лет, полюбили друг друга и не расставались до самой смерти. Михаил Федорович Ларионов большой, широкоплечий. У него была медвежья повадка, от его рукопожатия болели пальцы. Он весело, с большим чувством юмора, излагал свои теории, рассказывал анекдоты и случаи из жизни. Выдумщик и затейник, он постоянно строил планы, развивал проекты, куда-то ездил, что-то устраивал. Знал он множество людей, и все они поддавались его обаянию. Хозяева и прислуга ресторана обожали его. И даже прощали ему его кулинарное сумасбродство. Он мог запивать рыбное блюдо гранадином и есть колбасу с вареньем. В противоположность Михаилу Федоровичу Наталья Сергеевна была сдержана. Голос у меня был тихий, медлительный. Но под ее собранностью легко можно было угадать натуру страстную и глубокую. Всех их друзей удивляло и умиляло, что оба они сумели остаться как бы непроницаемыми ко всем соблазнам Парижа. Ларионов и Гончарова выделяются своей самобытностью и русскостью. Они постоянно обращаются к народным истокам, к клубку, фольклору, а Гончарова и к Византии, и древнерусской иконописи. Ларионов создал свою собственную школу, лучизм, основанный на законах, управляющих оттенками цветов. Сотрудничество с Дягилевым, поездки в Испанию, Италию, Англию, знакомство с Пикассо, Браком, Матиссом расширили эстетический кругозор Ларионова и Гончаровой и окончательно определили их дальнейший путь. Хотя Ларионов и Гончарова оказались за границей еще до революции 1917 года, их в Советском Союзе рассматривают как иммигрантов и поэтому обходят молчанием. Гончарова и Ларионов являлись подлинными выразителями и национальных традиций нашего искусства, и его исканий, обращенных в будущее.
Марк Слоним о художниках Ларионове и Гончаровой. Радио «Свобода», 14 марта 1971 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
6:53 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». 5 лет назад талибы, которые правили тогда в Афганистане, уничтожили в провинции Бамиян 2 знаменитые гигантские статуи Будды, несмотря на призывы международной общественности, в частности ЮНЕСКО, оставить в покое памятники истории. Сейчас эта драматическая история получила неожиданное продолжение. Археологи считают, что там же находится еще одна статуя Будды, возможно, еще большая, чем уничтоженные. Над темой работал Кирилл Кобрин.
Зимарьели Тарзи, президент Ассоциации защиты афганской археологии, один из крупнейших специалистов в буддийских древностях Бамиана. До 1979 года он изучал те самые 2 статуи Будды, которые были взорваны талибами. После советского вторжения Тарзи бежал из страны. Сейчас он работает во Франции, однако уже 4 археологических сезона проводит в Бамиане. Об уничтожении исламистами 5 лет назад 2 важнейших исторических памятников, которые он изучал десятилетиями, археолог узнал, будучи в эмиграции.
Мы не ожидали, что талибан уничтожит самого большого Будду. Когда я увидел, что они сделали это, несмотря на призывы ЮНЕСКО, я пришел в ярость. Я швырнул сандалию в телеэкран. Я был так зол, что хотел разбить телевизор.
После падения режима талибов Зимарьели Тарзи 4 раза возглавлял экспедиции французских археологов, которые искали спящего Будду в Бамиане. Впрочем, ученый предупреждает, что разговоры о существовании гигантской статуи ведутся давно.
Разговоры о третьем Будде не новые. В середине 70-х, когда я жил в Афганистане, я изучал возможности того, что в них есть доля правды. Но я был вынужден покинуть страну, не закончив работу, и не надеялся вернуться потом в Афганистан.
У Зимарьели Тарзи есть вполне логичное обоснование того, почему именно в Бамиане должен находиться спящий Будда.
Сейчас я ищу Будду и думаю, что он изображен спящим или лежащим, и что длина статуи около 300 метров. Предположительно, статуя была частью большого храмового комплекса. Мы обнаружили расположение этого комплекса и начали раскопки. Это не маленький храм, поэтому на раскопки уйдет еще 1-2 года. Нужно быть терпеливым и медленно двигаться в правильном направлении. Храмовый комплекс расположен примерно в 1,5 километрах на восток от древнего царского города Бамиан. Мы обнаружили этот храм. Сейчас мы изучаем путевые заметки китайского путешественника, который был здесь в 632 году нашей эры, чтобы точно определить расположение 3-й гигантской статуи Будды. В любой археологической работе никогда не бывает 100-процентного попадания. Но мы продолжаем раскопки. Если мы найдем его, это будет самая большая статуя Будды в мире. Ее описывают как лежащую фигуру длиной около 300 метров, и у Будды на этой скульптуре 1000 ног.
Особая проблема для археологов, работающих в Бамиане, – безопасность как самих ученых, так и исторических находок. Зимарьели Тарзи считает, что сейчас ситуация стала значительно лучше.
До возвращения в Афганистан я думал, что работать там довольно опасно. Но я рад, что в Бамиане сейчас царят мир и стабильность. Отношение к нам и со стороны местного населения, и со стороны губернатора провинции выше всяких ожиданий. У нас нет проблем с безопасностью.
Раскопки, которые возглавляет профессор Тарзи, финансируются Министерством иностранных дел Франции и Американским национальным географическим обществом. Впрочем, это не единственная археологическая экспедиция, работающая в этом районе, и афганский профессор не очень доволен распределением денег, предназначенных на эти цели.
Японское правительство и ЮНЕСКО выделяют большие суммы на восстановление всех буддийских монументов. Это так. Но с другой стороны, директор ЮНЕСКО японец. Именно поэтому японский проект в Афганистане пользуется большей поддержкой, нежели наш. Думаю, к их экспедиции лучше относятся и центральные власти Афганистана.
В любом случае, экспедиция Тарзи продолжает работу, и сам профессор надеется на то, что спящий Будда будет найден. Он надеется, что эта находка будет будет иметь не только важное научное значение, но и повлияет на общественные настроения в самом Афганистане.
Значение этого для морального настроя афганцев и национального сознания может быть значительным. С другой стороны, в стране было уничтожено много других древних памятников. Если мы найдем еще один монумент, это даст Афганистану некоторое утешение в том, что они потеряли столько сокровищ.
В этом году профессор Зимарили Тарзи поедет в Бамиан во главе археологической экспедиции в пятый раз. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
8:58 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Напомним, что в следующем часе вы услышите.
Предвыборная ситуация в Белоруссии. Новый детский театр в Санкт-Петербурге. Благородные титулы Испании.
Мы по-прежнему продолжаем обсуждать главную тему утреннего эфира. Кончина Слободана Милошевича и ее возможные последствия. Вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода, звучит следующим образом. Считаете ли вы виновным Слободана Милошевича в югославском конфликте?
Я еще раз напомню. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105-7000.